Следующий гость программы «Культурный дневник» – руководитель театра «Дерево» Антон Адасинский. «Дерево» выросло в Петербурге, однако теперь обитает преимущественно в Дрездене и в родной город приезжает на гастроли. В январе Антон Адасинский танцевал Дроссельмайера в «Щелкунчике», поставленном Михаилом Шемякиным, а в центре «Эрарта» показывал спектакль «Однажды». Петербургский корреспондент «Радио Свободы» Виктор Рязунков давно знаком с Антоном Адасинским.
Небольшая предыстория. Году в 1977 я и Антон Адасинский отправились автостопом из Ленинграда в Среднюю Азию. Доехав с большими приключениями до Ташкента, мы зашли на почтамт, где были задержаны сотрудниками КГБ. Непонятно, что привлекло их внимание, то ли наш внешний вид, то ли письмо, которое Антон послал еще из Ленинграда по почте своему дяде в Лондон, сообщив ему, что мы отправляемся в Афганистан, а оттуда в Европу. Трудно сказать. Нас долго допрашивали, изучали наши дневники, которые мы вели в путешествии. В Ташкенте у нас никого из знакомых не было, была лишь знакомая моей бабушки. Даже не помню, как зовут эту женщину, зная, что она в свое время работала в аппарате первого секретаря ЦК Коммунистической партии Узбекистана Шарафа Рашидова. Чекисты ей позвонили по нашей просьбе, она за нас заступилась, и меня в сопровождении двух КГБшников отправили к ней, а Антона Адасинского на некоторое время поместили в закрытое помещение, где на полу лежал мертвый аксакал, а рядом стоял осел этого аксакала. И начиная сегодня беседу с Антоном, почти 40 лет спустя после тех событий, я не мог не задать ему вопрос: что ты чувствовал, что ты думал, сидя рядом с мертвым аксакалом и его ослом в тот далекий день?
Я помню, что подумал, что как бы круг этой истории как бы завершился, закончился. Четко. Ну, я знал, что это как-то это завершится в конце концов. То есть, потому что эта эпопея уже уходила в какой-то космос. Мы уезжали все дальше и дальше. Понятно, что будет какой-то очень интересный финал. И финал был интересный, когда мы, если я не ошибаюсь, мы пошли уже полностью в наглую на главпочтамт попросить какой-то денежный перевод. Там, не помню, там что-то еще. И когда вошли на почтамт шесть мужиков в черных костюмах, я понял, что не бывает случайности, это за нами. И нас красиво на черных машинах повезли в этот момент. А вообще, конечно, мы легко отделались. В те годы за это была статья бродяжничества, там, тунеядство, все что угодно. Могли попасть, конечно, побольше. Как-то нам повезло, что мы легко. Остались только хорошие впечатления этого всего. Остались только самые классные воспоминания. Никаких там ни синяков, там, никаких там ни полицейских тяжелых. Там дело не случилось. Как-то все очень красиво закончилось. Правильным аккордом и в правильном месте, в принципе, конечно, в городе Ташкент. Но вспоминаю часто, это, конечно, материал для рассказов и для воспоминаний очень богатый. И Каспийское море, и там, баржа в середине стоящая, там все это, и Ленкоранская низменность, это пустыня. Там я начал писать рассказы, которые до сих пор с удовольствием читаю. Ну, удивительно были хорошо написаны, потому что такая атмосфера была. Многие песни, которые сейчас я начал опять писать, я вспоминаю как бы эти наши светлые перемещения. А еще интересно, что у нас не было особо задач, мы просто шли. У нас не было никаких там целей, там мака там нарыть, там шесть мешков, там, либо там травы там нарубить, грузовик. Мы просто куда-то шли, это было очень интересно. Могли свернуть налево, направо, там могли вообще не идти в эту сторону. То есть это был очень интересный момент.
По-моему, история началась с того, что ты написал письмо своему дяде, который жил возле стадиона Уэмбли, и написал ему о том, что мы собираемся скосить от армии и свалить в Афганистан, по крайней мере, ты из Афганистана в Лондон, да? Было так?
Интересно, что если письмо я написал, или наврал себе это про письмо, я уж точно не помню, но если письмо прочитали, то, видимо, слишком долго искали, нужно было раньше, конечно, нас хватать. Не, мы, конечно, много смешных вещей делали, конечно.
Антон, а когда ты почувствовал себя в состоянии инаковости вот, в отношении к совдепу, скажем так? Я недавно, посмотрев на твой сайт, обнаружил, что Галина Антоновна, оказывается, была репрессирована, твоя мама, да? Это уже сразу как-то подспудно дало тебе?
Ни в коем случае. То есть вообще отношение к политике у меня очень прямолинейное. Если я начинаю о политике говорить или думать, значит, я попался. Попался на вот эту как бы одну планку с этим политиканом и со всей этой историей. То есть мы не имеем права быть пойманными на политические разговоры, если Донбасс и Луганск – это не наши дела, они без нас хорошо этим занимаются. Мы, как художники, просто не имеем права в это вписываться, не имеем права ничего подписывать, не писать, не обсуждать. Нас просто ловят на эту тему.
Почему ты так считаешь?
Ну, потому что многие из моих знакомых, они все-таки вписались в эту кутерьму, эти разговоры, и хуже работы стали, проще спектакли, проще мышление. Ну, и, в общем, их мозги заняли всякое то, чем как бы художник заниматься не должен. У нас есть свои дела. Если мы будем заниматься политикой, а политикой будем заниматься театром, получится немножко не та ситуация.
Скажи, ну вот последний спектакль твой «Аэрокрафт», да, ты обратился к сталинской эстетике вообще. Тебе не противно это?
Сталинской эстетике? Нет, ни в коем случае. Это эстетика Первой мировой войны, это эстетика немножко другая, эстетика красоты, красоты войны. У меня там есть 8 текстов, это 8 эмоций человека по отношению к войне. Как я благодарен войне, как я ненавижу войну, как я люблю войну, как я помню войну. И это такие небольшие новеллы. Это довольно сложный вопрос. Мне есть знакомые, которые прошли войну каким-то образом, и потом до конца жизни только о ней говорят. Тоже страшный вариант. Но, говорит, делать вид, что как бы ты художник, и ты не знаешь ничего, что происходит рядом с тобой, и тебя не касается ни то, ни другое, тоже неправильно. Мы, конечно, мы политизированы в какой-то степени. Мы знаем, что происходит вокруг. Вопрос, насколько мы в это погружаемся, как мы к этому относимся. Конечно, мы знаем. И чтобы не думать больше об этом, я вот сделал для себя, как бы подумал о том, как я отношусь к этим войнам, к новым, к старым войнам, там, ко всем идущим сейчас, которые были в прошлом, и сделал спектакль из 8 частей. Вот эти мои как бы эмоциональные отношения как бы к войне. Там есть очень красивые моменты. А читает этот текст мальчик. Читает он его с акцентом, даже непонятно его национальность. Он не понимает, что он читает. Он читает просто ровно букву за букву. «Как я люблю тебя, война, ты даешь нам всем жизнь и работу. Мы шьем пуговицы, шьем камуфляжную одежду, отливаем пули, варим супы. И мы все заняты, и мы приходим домой и можем накормить свою семью, потому что мы работаем на тебя, война. И мы благодарны тебе, война». То есть там очень крутые тексты, такие сдвиги. Так что никаких прямых там ассоциаций, как конкретно политика, там, типа Сталина, Брежнева, еще кого-то, это уже давно все в прошлом, это неинтересно. Интересно другое, что это не прошлое, как выяснилось. Когда я сделал спектакль, посвященный моей маме, которая отсидела в этих местах довольно долго, он назывался «История девочки». И сыграл его, как ни странно, в главном штабе, в отряде главного штаба в Питере. Такое место, такое совпадение. И уже в процессе как бы спектакля и подготовки у меня что-то волосы стали дым, если можно так сказать, у меня лысого. Что я-то как бы работаю, делаю эту историю, и она совсем не историческая, потому что я-то живой, мама-то совсем недавно как бы ушла, то есть это не 8-10 поколение какой-то древней Сталина, да вот все рядом оказывается, прошло вот все ничего, все за углом, вот что меня удивило, все очень близко. То есть думаешь, что эта история неправильная, это все еще настоящее.
Скажи, пожалуйста, вот война, образ войны, это некое такое чувственное переживание в конечном итоге. Когда ты вообще испытал последний раз вот это чувство войны?
Это не переживание, скорее, это необходимость человеческая. В какой-то момент ты делаешь маленькую войну дома, в какой-то момент ты делаешь маленькую войну на улице, в какой-то момент ты должен вспыхнуть, попасть в состояние аффекта. И здесь ты начинаешь быть вот этим самым сумасшедшим воякой. Если ты воюешь против кошки, либо против пьяного во дворе, там, либо против магазинного какого-то сервиса, ты входишь в состояние войны. А то, что в другом виде у себя в руках оружие, ты это делаешь более громко и в компании таких других придурков, ты, это, естественно, как бы, ну, только версия. На самом деле все мы иногда воюем. К сожалению, и вот видишь, что как бы ты сидишь в позе лотоса, больше тебя ничего не касается, и ты, ну, значит, приезжай в другое место, там, где не воюют. А воюют они, в принципе, везде. Можно найти и такое место, а можно спуститься на юг, увидеть другую нищету, и там попасть в другую ситуацию, везде есть маленькая война. И, значит, пока такой мир, пока, значит, есть война. Единственное, что ты можешь сделать в этой ситуации, это, создав ту маленькую войну, ты должен в ней быть не победителем, а побежденным, чтобы достать успокоение тому, кто эту войну развязал. Иметь силы в себе поддаться, а не побеждать. Потому что если победишь кого-то, ты оставишь еще более глубокую рану. Пусть он победит в этой маленькой войне в магазине, ему будет полегче. Вот это момент довольно сложный. Поддавки такие человеческие.
Даже не говоря о политике, ты почувствовал на себе какое-то влияние событий на Украине?
Ну, я скажу так, что в какой-то момент я почувствовал, что как бы пелена с глаз у людей свалилась. Бумс, как-то все проснулись в один день, поняв, что все стало очень прозрачно. Раньше был какой-то туман, вот там наверху какая-то политика, вот мы как бы художники, вот тут как бы живет Африка, там Курехин, здесь поп-механика, так далее. Нас ничего не касается, мы делаем все дела, а в один день все проснулись в одной яме. И понятно, кто врет, кто не врет, что происходит. Вдруг наступила такая какая-то кристальная страшная ясность. И народ разволновался, возбудился. Пока еще не знают ни о чем говорить, что делать народ, но стал думать об этом. Народ озаботился ситуацией, они стали об этом говорить, о деньгах, о проблемах, о ворах, о политике. Народ стал говорить об этих вещах. Раньше просто как бы их не касалось. Оказывается, всех нас это касается. И всех это коснулось очень круто. И народ развели по разным сторонам баррикад. Народ стал скандалить, спорить. Мне нравится, что болото разволновалось. Поэтому будет какой-то результат. Просто так сидеть, просто молчать, смотреть далекий телевизор, думать, что в Алжире убивают, а там как бы не убивают, это нет. Вот рядышком все, вот, ребят, разбирайтесь теперь. Вот такие у нас правители, вот такие мы сами, вот так мы к этому относимся и так далее. Вот в чем проблема.
Скажи, пожалуйста, как в Германии относятся к вашему театру? Как относятся к вашим постановкам? Как вот по сравнению, например, с Россией, да? Можно какие-то параллели привести или наоборот?
Великолепно относятся. Они очень уважают качество дерева, потому что в Германии ценится качество. Может быть, не совсем понимают нашу мифологию, какие-то архетипы там, может быть, у нас другая система координат философских, может быть, но когда они видят, что это сделано сердечно, качественно, они хлопают, потому что понимают, что люди в это вложили и руки, и сердце, как бы и голову. И мы живем в стране качества. Германия – страна качества. Там все же сделано хорошо. И спектакль, и пиво, и сосиска, и семья, и все что угодно. Там нет дерибаса. Там нет ленивых людей. Вот это очень, конечно, круто. Это очень меня радует.
А зрители?
Зрители, они очень, очень сильно думают. Они должны понять все, зачем делается спектакль. Зачем вышел человек, зачем ушел тот, зачем пришел сюда. Нужно понять все. Поэтому, возможно, будет в конце паузы 5 минут, потом будут аплодисменты. Они не будут хорохориться в течение спектакля, там, хохотать, хлопать. Нет, они продумают все до конца и будут долго переживать это внутри. Они просто так не уйдут из театра. Раз они потратили деньги и время, они должны все это впитать до конца. Очень интересная тактика.
Антон, когда создавалось Деева во Дворце молодежи, был такой отбор. Из 50, по-моему, человек осталось 5, причем все это было чисто на личной инициативе. Скажи, пожалуйста, как сейчас? Как у тебя сейчас с актерами? И вообще интересно, как сам процесс отбора, скажем так, актера? Как ты находишь вообще людей?
Они находят сами, потому что вот мы сейчас выступали с Ферхом однажды, только что в том же составе, в каком мы начинали. Ничего не изменилось, все ребята великолепно работают. А студенты мои, я хочу помочь сделать новый театр, не второе дерево, а свою компанию какую-то, передать им какое-то мастерство, свои знания какие-то, свои занятия. Но чтобы появилась новая компания. Сейчас такая компания появляется. Это называется группа продленного дня. Это будет базироваться и на базе Эрарты, и на базе Новостана Александринки. Будет точно такой же отбор по результатам, по показам, по импровизациям. Потом скажу, ребята, вот вы как бы 10 человек, вот вам карты в руки, давайте делать свою группу. Но я уже не буду их начальником. Они должны сами себе выбрать лидера, сами самоорганизоваться, сами творить дальше. Хочется сейчас подняться в новую компанию, потому что какая-то сейчас вот затык, потому что никто за нами не идет и в затылок не дышит. То есть нас некому догонять. Больше в таком никто не работает, это, конечно, опасный момент. А это стиль тяжелый, ежедневный, такой трудоемкий. Это... Поэтому вот сейчас буду такую новую группу рожать на свет.
Скажи, пожалуйста, какие-то кинопроекты? Ты в своем одном из интервью говорил, что неплохо было бы, наверное, на самом деле, если заниматься кинопроектами, отснять фильм по Салтыкову «Щедрина», да, какое-нибудь что-нибудь такое, типа «Глупов», да, и
история так. История города Глупов, конечно, если снять такой сериал, это было сейчас очень смешно, наверное, смотреть, потому что это да, вообще, то есть человек переплюнул все наши, даже возможные всякие фантазии там наступили вперед, когда один губернатор летает над городом, другой только 5 минут работает, третий приезжает без головы, четвертый в розовых штанах соблазняет всех женщин. Просто круть, конечно, это вот то, что надо. Такой высокий юмор человека. Не, вряд ли я буду снимать, конечно, но вот это был бы сериал, конечно. В неделю по городу делать. А фильм я хочу снять о другом. Я хочу снять фильм, называется «Двойник». Я сейчас дописываю сценарий. И, возможно, все-таки из него возьмусь. Потому что уже прошло 10 лет с последнего моего фильма. Хочу сделать следующий фильм, называется «Двойник». Примерно про второго человека, который живет такой жизнью, как и я. Только мы живем один в мечте, а другой в реальности. Вот такая история.
А сюжетная линия какая-то есть?
Да, потому что как бы я просыпаюсь, иду на работу, он просыпается и летит в свою мечту. А мы с ним совершенно похожи, идентичны. Просто я живу в компромиссе, как главный герой, а он живет в своей мечте. Это про сегодняшнего человека, который полдня занимается тем, чем заниматься не хочет. Опасный момент.
Ты говорил, что не ходишь в театр, не смотришь телевизор, стараешься не сидеть в интернете и, соответственно, своим детям. Кстати, сколько у тебя детей?
2 сына, оба 2,5 года, близнецы, Артур и Давид.
В кино тоже не ходишь? «Левиафан» смотрел?
Нет, не смотрел. Я слышал об этих разговорах. Я давно уже не смотрю на чужое искусство, мне свое нужно делать. Хорошее меня повлияет в хорошую сторону, плохое, просто время потеряю, поэтому лучше делать свое дело. У меня много музыкантов, которые дома нет ни одного CD, как Слава Говоровский. Я говорю, пишу музыку, чем мне слушать? Поговорка «чукчи не читатель». Да, я ж типа бумага звучит. Для нас, наверное.
Как часто ты бываешь в России? Со стороны ты смотришь на эту страну? Ты чувствуешь себя россиянином, скажем так, или нет?
Если не чувствую, не немцам, ни россиянам, ни болгаринам, ни молдаванинам. То есть я чувствую себя в гримерной сижу, как актер, даже забываю, где я сижу. Очень часто просыпаешься в отеле на гастролях и долго смотришь на английское слово «экзит» на двери, думаешь, где же я проснулся? Ага, Стокгольм. То есть это все по-английски же. Нет, я вообще очень стараюсь забыть национальность, чтобы люди перестали в конце концов. Моя маленькая как бы задача, что если люди сейчас все делятся на какие-то кланы, мне их нужно как-то объединить своим театром, своим искусством. Вот такая моя задача как художника.
в чем ты сейчас чувствуешь свою несделанность? Есть у тебя какая-то, скажем так, идея, ну не фикс, а вот то, что последнее время, допустим, тебя мучает и гложет, что бы ты хотел дать людям, а вот у тебя пока еще этого нет, то есть пока ты еще только или задумка, или еще чего-то.
У меня сейчас мир очень быстро меняется в разные стороны, я бы сказал так, в сложные стороны. А наши спектакли довольно сложные, абстрактные, и бывают довольно даже депрессивные, тяжеловесные, которые, конечно, потом есть в конце катарсис, но они очень сложны для понимания, они становятся все более-более недоступными для людей. И я сейчас страдаю потому, что я должен очень быстро и очень качественно сделать новый смешной спектакль. Потому что то, что ты видел сейчас однажды, ему лет 15, я хочу сделать следующий клоунский спектакль еще более высшего класса, чтобы народ, в конце концов, смеялся не над циничными шутками и над всяким там похабным юбором по телевизору, а смеялся над высокой лирикой и не гоготал, а именно улыбался. Вот это хочу сделать. Хочу сделать спектакль, чтобы там главным тем была улыбка человеческая. Потому что сейчас хожу по улицам, улыбок стало меньше. А я хочу, чтобы было больше. А это работа. То есть я сейчас буду репетировать, работать. Вот в этом сейчас есть моя неудовлетворенность, что как бы я отложу сейчас новую работу свою и буду сейчас делать спектакль для людей. Таких мало спектаклей, реально мало. Какие-то всякие док-театры, там, какие-то политики, там, сложности все эти, голые люди на сцене, мат какой-то, все, мне не нравится все. Хочу сделать, еще раз сделать спектакль, как однажды, в таком стиле. И снять еще раз фильм в стиле «Ай, боришься, а 6», например, вот такое, что очень трудно. Быкова переплюнуть невозможно, но надо постараться. Вот такие фильмы нужно снимать.
Антон, в последнее время в России подняли головы «Ура, патриоты!», опять, как в советское время, кричат о загнивающем Западе. Что ты думаешь об этом?
Ну, надо просто ребятам съездить на Запад, зайти в магазин, увидеть, что йогурт стоит 30 центов, там, а хлеб стоит 15 центов, и как-то немножко что-то поменяется, что бензин стоит, там, сейчас дизель полевро Германия стоит. Ну, как-то поймут немножко, что, оказывается, люди могут улыбаться в магазинах, оказывается, продавцы могут там, открывать дверь, улицы могут быть чистыми, у вас может быть нормальная зарплата в 2,5 евро. И что нет безработных практически на улицах. А безработный, если он не работает, значит, просто не хочет работать, не способен. Просто люди знают информацию из ящика или чего-то еще. Нужно просто своими глазами приехать и пощупать разочек. Не в Таиланд съездить, не в Египет, а именно вот в Европу. Походить по этим старым камням, посмотреть на людей, почувствовать, как люди живут на своей земле, где время не останавливалось, где все горды тем, кого они избирают, и хорошо понимают, что они делают, четко планируют свою жизнь и не выживают, а живут. Вот это нужно сделать людям своими ногами, своими шагами, чтобы больше никому не верить. А четко верить самому себе. Найти в себе силы и месяц потратить хотя бы на просто поездку в какую-нибудь недорогую, там, в недорогую Германию. Она недорогая.
У тебя есть такая удивительная возможность видеть и чувствовать Россию со стороны, да, находясь в ней, постоянно поезжая. Как она изменилась за последние, ну, скажем, лет 5?
Очень быстро она меняется. Она меняется обычно синусоидами для нас, ну, для людей культуры, такими вскачками, вспышками. Сейчас это не синусоиды, это более сложный какой-то зигзаг происходит. Потому что люди, которые хотят заниматься искусством, я интересуюсь именно этой темой. Там музыканты, художники, певцы. Каким-то образом она вернулась как бы к квартирной истории, что мне очень нравится. То есть народ опять собирается толкучками по интересам, собирается в домах, и там не творят. Люди ушли из студии, потому что студии все продуваются какими-то странными энергиями, там какими-то странными руководителями, вот эти госместа. Люди вернулись в квартирные дела, а там очень много интересного рождается. Есть квартирные танцы в Москве, выступления по квартирам большие. Мне очень нравится эта история. Это хороший знак 60-х годов. Люди находят тишину, спокойствие, крепость, а там, на тех местах, где я был, там очень много шуток. Люди опять начали шутить, улыбаться. Когда их немного, когда стенки закрыты, люди сами собой, люди уходят с улиц. С одной стороны, это, конечно, может быть не очень хорошо. Раньше были кафе, там сиделки всякие, а сейчас как бы люди вернулись к стакану чая, к какому-то беломору, и какой-то возник такой аналоговая жизнь, цифровая аналоговая. Мне это очень нравится. Там очень хорошие глаза у людей. Там очень легко выступать, танцевать, играть музыку, и встречаться, говорить. Вернулся язык русский, как это появилась какая-то всплак, какая-то интеллигентная форма отношений. И мне это очень большая надежда. Поэтому вот на такой ноте хочу закончить историю, потому что сейчас все происходит правильно.
Разговор Виктора Резункова с руководителем театра «Дерево» Антоном Адасинским завершил выпуск программы «Культурный дневник» на волнах свободы. Его подготовили продюсер Александр Аркадьев и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго.